Глава 13. Мерседарио Тупунгата. Команда затихла мгновенно, потому что за минувшие сутки никому поспать особо не пришлось. Только часовые, вахмистер и лазука, продолжали бодрствовать. Эльф бесшумно расхаживал снаружи, да так, что заметить его вряд ли кто сумел бы. Лазука устроился на крыше у слухового оконца и бдил за прилегающими улицами. Дважды за ночь часовые менялись. До рассвета все было тихо. Когда тьма стала рассеиваться, а восток заолел, Большой Киев проснулся. Где-то далеко-далеко свистнул локомотив. Донесся шум двигателя раннего автомобиля. Ожило радио. В одной из комнат сам собой включился телевизор. Вольво чертыхнулся, нашарил на столике рядом с кроватью продолговатый, усыпанный кнопками пульт и нажал на единственную красную под надписью «Operate». Телевизор моментально умолк, а экран его вновь сделался матово-серым и непроницаемым. Вольво хорошо знал формулу обращения с телевизорами. Он взглянул на часы и решил позволить команде еще немного отдохнуть. И сам откинулся на подушку. На восходе внимание Валентина Полуэльфа, стоящего на часах, привлек нарастающий треск моторов. Мотоциклетных моторов. Валентин сразу разбудил Вольво. Ас с крыши вскоре заметил целое стадо мотоциклистов. Они неслись по параллельной улице сплошным потоком, соблюдая равные интервалы и строгое построение. Казалось, что стадо — это разумное существо или сложная, хорошо обученная машина. Вольво поднялся на крышу и долго рассматривал ранних гостей в бинокль. Потом отнял бинокль от глаз и тихо выругался. «Какого дьявола им здесь нужно?» Ас вопросительно глядел на шефа. У перекрестка стадо качнулось влево, к дому, где расположилась команда. На следующем еще раз влево.
«Все», — сказал в рацию Валентин снизу, — «они на нашей улице.
Поднимай живых», — велел Вольво стоящему за плечом Бюскер Молину. «Только тихо». Мотоциклистов было много. Не меньше сотни. Они подкатывали к дому, глушили двигатели, но оставались в седлах. Скоро они запрудили всю улицу. Парда разбудил Гонза. Чувство смутной тревоги уже успело вселиться в Парда. Вероятно, он даже во сне слышал треск мотоциклов и подсознательно забеспокоился.
«Гости к нам, дружище! Веселье продолжается, чтоб его!»
В голосе Гонзы сквозила неприкрытая досада. Парт торопливо оделся, отпихнув ногой слесарскую робу, в которой проходил весь вчерашний день. На полу остались лежать уродливая брезентовая сумка, моток проволоки, плоскогубцы и разводной ключ.
«Это не выбрасывай», — посоветовал Гонза, указывая на ключ. «В случае чего можно кого-нибудь по башке осчастливить».
Парт мрачно проверил, заряжен ли пистолет. Обойма была полна. После стрельбы у поезда Парт добил ее недостающими патронами. Рядом шевелились гномы, уже с ружьями в руках.
«Выгляни, что ли», — сказал Бюскер Молин сородичу.
Ройл послушно приблизился к окну и осторожно оттянул стволом ружья черную завесу маскировки.
«Ё-моё!» — шепнул он, не оборачиваясь. «Целая армия!»
Мотоциклисты тем временем спешились. Десятка-полтора из них направились к дому. Все были вооружены, но не похоже, чтоб ждали сюрпризов. Все выглядело так, словно они считали дом пустым. Идущий первым щуплый человек в истертой джинсовой куртке и таких же истертых джинсах прогремел ботинками по деревянному крыльцу. Подергал за ручку двери.
«Закрыто, босс!»
— изумленно бросил он через плечо и потянулся к револьверу за поясом джинсов. Босс, рослый орк, единственный невооруженный во всей компании, едва заметно повел головой. Трое из его свиты взбежали на крыльцо. Грохнул выстрел, и дверь пинком распахнули. В прихожую заглянуло несколько стволов. Напротив двери стоял Вольво, безоружный. Но за спиной у него цепочкой вытянулась примилая компания. Гномы с помповыми ружьями, шифера кто с чем, хольфинги и трыня со штурмовыми металлорезками и зеппелин с парой магнумов.
«Доброе утро».
Невозмутимо поздоровался Вольво и вышел на крыльцо. Передние мотоциклисты попятились, поравнялись с остальными, не выпуская из рук оружия. Свита Вольво тоже выскользнула на крыльцо. Только Трыня незаметно ушел к лестнице на верхние этажи.
«Кто вы, черт побери, что делаете в моем доме?»
— сердито спросил орк, которого назвали боссом.
«Мы — официальная группа правительства Большого Киева. В вашем доме мы заночевали, поскольку нигде не увидели запрещающих знаков или формул. Сейчас мы собираемся покинуть дом. Смею заверить, что никакого ущерба не нанесено. Прошу убрать оружие и позволить нам покинуть дом».
Орк несколько секунд мрачно глядел на Вольва.
«Официальная, значит, группа», — сказал он протяжно. «В моем доме». «Да имел я вас во всех видах. Платите 10 косых и проваливайте, а иначе придушу всех, как котят».
10?
Вольва нахмурился.
«Ночлег в гостинице обошелся бы всем нам в 300 гривен. Не заставляйте меня злиться, уважаемый».
Орк захохотал. Потом вдруг молниеносно выхватил револьвер у соседа из-за пояса и собрался выстрелить. Но Иланд на соседней крыше опередил его. Орк с проклятиями выронил револьвер и прижал простреленную руку к животу. И тут началась пальба. Мотоциклисты, стоящие напротив крыльца, полегли в первые же несколько секунд. Вольво и его группа укрылись в доме, но банник и лазука, безжизненно глядя в никуда, остались на окровавленных досках. Команда понесла первые потери. Трыня из окна второго этажа саданул по толпе на дороге из металлорезки. 4 раза подряд. Огненный смерч пронесся по улице, с десяток мотоциклов взмыли в воздух и, беспорядочно вертясь, разлетелись в стороны, калеча и убивая всех на своем пути. Раскаленный асфальт встал дыбом и искрошился смертоносным дождем. Уцелевшие двухколесники спешно отлавливали своих двухколесных монстров и спешили прочь. Обезумевшие мотоциклы без седоков бесцельно метались в дыму, налетая на живых и друг на друга. Парт выскочил в коридор, за ним Гонза. Гонза сразу же поспешил в прихожую, а Парт на миг задержался у двери в комнату Вольва. Ему показалось, что там кто-то тихо вскрикнул женским голосом. «Инси, больше некому». Он рывком отворил дверь и нырнул в проем, держа пистолет наготове. Но что-то он не рассчитал. Мощный удар в лицо не дал ему выпрямиться. За первым последовал второй, третий, четвертый. Парт сбился с темпа и никак не мог обрести опору. Каждый удар отбрасывал его назад, пока его не внесли в сортир и не захлопнули дверь. Парт выехал затылком не то в стену, не то в водопроводные трубы. И последнее, что он запомнил перед тем, как погрузиться во тьму, это трое в коже и джинсе, заталкивающие Инси в люк посреди комнаты. Инси брыкалась, но это не помогало. Напавшие были сильнее ее. Хлопнула дверь. Перед глазами расцвел пестрый цветок из разноцветных огоньков. И Парт отключился.